Прежде всего, немножко вступление сделаю, расскажу. Вообще, можно мне сидеть? Вы не против? Да? Просто с задних рядов, может, плохо будет видно. Я буду вставать и как где-то показывать. Вообще, я в своей церкви веду 10 лет разбор слова. И в протяжении этих 10 лет где-то я как-то увидел схемы, как бы анализ книги, всей книги Священного Писания. Мне это понравилось. И в своей церкви я постоянно рисовал на каждую книгу Священного Писания свою таблицу, схему. Это пока еще здесь ее и плохо видно. Это еще не книга Священного Писания. Но потом я покажу, какие таблицы. Я их рисовал сами фломастером. Подарили мне как-то в Германии Тагелихтер. И я так и все разборы проводил. Потом как-то заметили братья, которые ведут библейские курсы, таблицы. Им понравились. Братья предложили привести, на библейских курсах провести. Я приехал, провели мы обзор Ветхого Завета. Кое-что братья подсказали, помогли. Поэтому я не считаю, что это материал мой. Это такой совместный труд. И даже если сейчас вы будете, кто-то исследовал сам какую-то книгу Священного Писания и какие-то мысли имеет, вы можете тоже подойти и сказать, может быть, как раз то, что я вот не могу найти, кто-то подскажет, потому что это уже не раз у нас так было. Ну, 3 раза я уже проводил на библейских курсах, ну, а теперь получилось, что в связи с болезнью своей я не могу у себя так ездить, потому что условия у нас не так просто. Я предложил еще по весне, чтобы кто-то, я бы мог, раньше еще предлагали, особенно вот и сюда, братья приглашали, братские какие-то провести. Я говорю, ну, у меня вот материал есть. Дома я не могу трудиться, в Германии, может быть, условия получше, я мог бы быть. Ну, так мы и зародилась эта мысль приехать в Германию. Мы провели в Мариенгайден сейчас 4 дня. Ну, каждый, получается, 8 часов, каждый вечер по 2 часа. Вообще, это вообще материал для библейских курсов. Ну, мы сказали, сестры тоже могут быть, потому что у нас на разборах сестры тоже присутствуют, и дети. Но я не ожидал, что все-таки посещаемость будет такая хорошая, как было в Мариенгайден. Но я так думаю, что мы, план наш, здесь у нас получится, мы 6 часов проведем. Вообще обзор Ветхого Завета. Новый Завет все равно читаемый больше, лучше знают, а Ветхий Завет меньше. Хотя и Новый Завет, если его так рассматривать, он тоже много новых истин нам открывает. И просто наше невозможно это все во времени уложится. Вообще, я этот материал называю «Панорама Библии». Что такое панорама? Панорама – это вид сверху. Если бы вы посмотрели на ваш город сверху, то, я думаю, вы бы совсем его увидели другим, какой он, вы его знаете, хотя ходите по нему каждый день. И даже не сразу найдете свой дом или еще кого-то, ну, так вот на самолете приходится подниматься над своим родным поселком, и очень с трудом отыскиваешь, вот эта улица. Поэтому панорама, она дает несколько другое представление. Значит, мы будем смотреть обзорно на всю, объемно на всю книгу Библии, Библию. Я так сравниваю. Мы будем рассматривать сначала, что книги между собой, как они связаны между собой. Вообще, панорама как таковой материал есть, панорама Библии, да, Бюне, так сказать, издание Бюне. Но я теперь говорю, что это у них не панорама Библии, ее бы правильно назвать панорама Божьего плана спасения. А панорама Библии должна отражать, сколько места в Библии это занимает, столько мы должны уделить времени при изучении. Это будет правильная, значит, настоящая панорама Библии. Ну, допустим, у нас очень много места в Библии занимают пророческие книги, да? Объем большой они занимают. И для чего? Почему так много места в Священном Писании отводится тем книгам, которые мы мало понимаем и даже, может быть, и мало читаем? Потом, некоторые события описаны 2 и даже 3. А некоторые события, которые мы бы хотели знать, они нам не описаны. Даже Иоанн говорит, что если бы все события писать, то нам всему миру не хватило бы книг описать о жизни Иисуса Христа. А вообще, если проанализировать 4 Евангелия, у нас описано всего 15 чудес. Подробно. И при том некоторые чудеса по 2, 3 и 4 раза описаны. Но Дух Святой, автор, не случайно это делал.
какие-то важные моменты, события, которые он повторял, они настолько важны, может быть, с разных сторон освещал. А некоторые, которые мы думаем, что это было бы интересно, Дух Святой умалчивает, и об этом вообще в Священном Писании не пишется. Мы можем где-то даже некоторые события мы берем из других исторических книг, находим, да, действительно, а Дух Святой в Священное Писание не включил. Так вот, панорама Библии, она будет отражать вот эту мысль, что сколько места в Библии отражено, почему столько отражено, и это помогает нам понять правильно Священное Писание. Вообще я, чтобы как-то не было двух одинаковых названий, назвал теперь этот материал «Гармония книг Священного Писания». Как бы, как они связаны между собой и по теме. Вообще канон Священного Писания составил, кто знает, Ветхого Завета Ездра. Ездра у нас является автором нескольких книг Священного Писания. Но теперь такой вопрос возникает. А вот канон, который он составлял, случайно он книги поставил? Или та последовательность, которая есть, она не случайна, и Дух Святой тоже усмотрел? Ведь читающий Библию, он читает ее всегда последовательно, по порядку. И я думаю, мы можем вполне смело утверждать, что и порядок расположения Священного Писания тоже вдохновен Духом Святым, что именно так. Если мы так начинаем, ну, если мы так понимаем, тогда мы можем заметить как-то развитие темы, план книг Священного Писания. Канон Нового Завета, Иероним, так нам предание, насколько мы знаем, составил. Но он не является автором книг Священного Писания, потому что он жил значительно позже. Но я думаю, мы можем тоже так же признать, что Иероним по вдохновению Духа Святого создал вместе с братьями, ну, те служители, которые участвовали, создали и канон Нового Завета. Теперь следующий вопрос, который возник. Какая тема книги Библии? Ведь само название ничего не отражает. Библия, кто помнит, что это означает? Собрание книг, библиотека, да? А вообще-то это слово папирус, на котором первые книги писались. Это уже потом назвали. Потом, смотрите, у нас в оглавлении написано книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. Темы, о чем они написаны, нету. Ну, когда я начал так задавать вопрос, можно ли вообще как-то назвать, какая главная тема Библии, мне пришла мысль, если Бог ее не написал нам, будет ли правильно с моей стороны или с любой стороны любого человека, не надмение ли какое-то, теперь попробовать вывести тему. И я хотел одно место прочитать, под страхом которого я сам нахожусь, и не хочу от него отойти. Притча, 30 глава, 4 стиха читаем. Это вообще 5, 6. «Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Вот я так это место хочу всегда помнить, что прибавлять к Священному Писанию очень опасно. И Бог говорит, я тебя, чтобы ты не надмевался. Поэтому я так скажу. Я так усматриваю тему всех книг Священного Писания «Царство Божие». Но я не претендую, что это окончательное, единственное. Думаю, что кто-то может под другим углом рассмотреть Священное Писание и может открыть новые истины. Может быть, и в этом материале что-то усмотрит. Но то, что стал так рассматривать, нашел много благословений, удивительных для себя открытий, в которых я получил, ну так, радость. Я смотрю, солнце сильно светит, да? Может быть, сесть мне на другую сторону? Да, я смотрю, всем прям больно смотреть сюда. Ну что, может, еще одну перестановку сделаем, братья? Не, ну может, смотреть вроде ничего. А вот я смотрю, прям закрывают глаза, жмурят. Ничего, братья, что мы 10 раз переставили. Ну, шнуром я не связан никаким. Так, вот так будет легче нам. Я потом встану, когда что-то покажу. Достаточно, да? Пойдет так лучше? Я еще одну такую мысль хочу добавить. Обычно в богословских материалах пишут, что главная тема Библии, пишут об этом. Божий план спасения человечества. Но мне кажется, когда мы так озаглавливаем Библию, то получается, кто в центре? Человек. И теперь Бог спасает человека. Когда мы говорим, что главная тема Библии – Царство Божие, то в центре Бог, а остальных жизнь зависит от того, как они эту власть и Царство Бога признают. И это вообще большая разница, это вообще другой подход получается и к Священному Писанию. Ну и так вот, я думаю, мы примерно так будем проводить. Так я там попробовал. Вообще, первый час, я смотрю, мы не сильно ограничены во времени, да? Ну, примерно первый час. Мы сделаем обзор исторических книг Ветхого Завета. Потом второй час мы будем анализ одной книги Библии, книги Бытие. Мы в Мариенгейден проводили, я понял, материал большой, и как будто перегрузка произошла у тех присутствующих. Поэтому думаю, что, может быть, нам придется, я посмотрю, как мы воспринимаем все, может быть, где-то попроще его, значит, или не так глубоко, или не так много, по крайней мере, сделать. Но посмотрим по восприятию. Вообще, кто читает, знает Библию хорошо, для него не будет это много. Но кто Библию мало знает, мало читает, тому, может быть, окажется, что материал мало, слишком много материала и трудно, так сказать, запомнить информации. Завтра утром, так я понял, да, у нас утром тоже служение, утром мы тогда обзор поэтических книг Библии и книгу Иова рассмотрим, тоже так же. А после обеда, тогда мы рассмотрим пророческие книги Библии и первую книгу пророческую Исаия. Но материалу много. Представьте себе, в Библии 66 книг. Можно на каждую книгу 2 часа уделить. На библейских курсах я тоже очень быстро, говорят, очень много, значит, быстро прохожу. Мы 28 часов проходили только Ветхий Завет. Но надо вроде еще медленнее. Ну а дома я 10 лет это проводил. Поэтому материал все равно. Всегда все не преподашь. А как выбрать, сколько нужно, это получается от обстановки. Ну, я так думал, может быть, мы сейчас так для настроя общего спеть что-то о Библии, чтобы мы действительно поняли, что мы разбираем великую книгу Библию, Слово Бога, и к нему подход должен быть у нас благоговейный и осторожный. Может, предложить что-то спеть о Библии. Смотрите. Ну, я еще не сказал, так у нас вечером все богослужение здесь будет, собрание, то у меня с собой еще слайд-фильм, который в этом году в нашем сибирском объединении сделали. И на конференции, которая была на Дальнем Востоке, его показали. Вообще так он принес благословение на конференции. Поэтому мы по нашим церквям сибирским уже объезжаем так. Проводим собрания. Он длится всего полчаса. Но я думаю, так мы найдем время сегодня его посмотреть тогда. И там уже и проповедь, и молитвы будут, а здесь пока мы будем так больше как изучением Библии. Хотя, я думаю, молиться мы тоже будем. У нас в этом году конференция миссионерская была на Дальнем Востоке, Благовещенск-на-Амуре. Здесь я привез альбомы, там вот положили. Вы можете в перерывах посмотреть, там сама конференция, поездки, которые туда, значит, были. Ну, может быть, я потом вечером более подробно на этом остановлюсь. Ну а сейчас мы приступим, значит, к изучению книги Библии. Ну, таблицы. Видите, я столько проблем с этим создал. Но с другой стороны, мне кажется, трудно без таблиц. Таблицы все-таки помогают, она в памяти остается. Поэтому я просто растерялся. Если думаю, таблиц не будет, показывать на пальцах очень трудно что-то объяснять. Значит, у нас первая таблица. Общий обзор Библии. Ну, я думаю, сейчас попробую вам где-то показать, где-то вы не видите. Значит, там вверху написано «Библия – откровение Всевышнего». Да? Ну, как это сказать? Это Всевышний, Владыка, Он откровение дал. Слово Бога – свет жизни. Оно делится на две части. Ну, я думаю, ну, попробую. Так, видите что-нибудь, указочку мою? Это будет лучше, чем, наверное, чем эта палочка. Значит, делится на две части.
вот Ветхий Завет и Новый Завет. Ну, это, я думаю, все помнят, да? В Ветхом Завете 39 книг, в Новом Завете 27 книг. Теперь, я тут написал, вот квадратик этот написано, Ветхий Завет, здесь квадратик Новый Завет, а между ними стоит крест и написано Иисус Христос. Ну, как бы центр или главная личность вокруг Откровения Божия, это Господь Иисус Христос. Теперь, Ветхий Завет, или тут у меня так начинается, Бог, начало Библии, да? Ну, а там также написано в конце, Бог, конец. Бог, начало и конец. Библия начинается, в начале сотворил Бог небо и землю. И заканчивается тоже так. И увидел я новое небо и новую землю. Откровение 21.1. Библия имеет свою печать. Она как бы опечатанная книга. Это уже последняя глава, 18 стих. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Может, кто-то скажет, это относится только к Откровению, книге Откровения Иоанна. Но когда мы рассматриваем Библию целиком, не как сборник книг, хаотически собранных, а действительно как Богом данное откровение, то мы можем последние эти слова отнести ко всему Священному Писанию. Значит, добавлять больше нельзя, добавлять больше никто не будет. Откровение, письменное откровение Божие закончено. И убавлять тоже нам никому нельзя. Я так вот и недавно так размышлял. Вот как представляют себе толкователи Библии, а это же обычно библейские школы закончили, профессора, теологи. Ну, вопрос самый такой спорный, косынок или покрывало. И они начинают трактовать, что это культура тогда была такая, и поэтому это не относится к нашему времени. Я себе как, вот как теперь представляют эти толкователи Библии, что Дух Святой настолько, или автор, ну Дух Святой же, да, ограничен. Он даже не предвидит, что если мы теперь эту культуру сюда случайно внесем, потом христианство будет между собой ну, разбираться, сражаться, так сказать. Ну, неужели Дух Святой такие элементы не предвидел? И еще взял и культуру сюда внес, которая не имеет духовного смысла. Я думаю, даже вот сам подход такой, он получает, делает Бога каким-то примитивным, непредвидящим, что может из этого выйти. И текст Священного Писания сюда внесен. Когда мы признаем, что это действительно Всевышний Бог дал нам откровение, тогда мы не можем игнорировать никаким местом Писания. Мы его должны действительно понять, для чего написано. Написано оно все нам. Нету такого места Писания, которое не нам написано, а кому-то. И его тогда воспринимать. Просто я думаю, вот сам подход к Священному Писанию должен быть верный. И вот печать Священного Писания. Все, что написано, исполняй, ничего не убирай, но и ничего не добавляй. Ну, а особенно вот различные сегодня еретические учения, они всегда добавляют свои писания. Недавно мне пришлось читать книгу Бранхама, американский такой, он седьмой ангел. Но до чего она написана, как Библия, стихи там у него. И дословно он там «га» скажет, и это запишет. Ну, прямо так. А еще у меня есть книга «Последний завет» называется. Но у нас есть Ветхий завет, Новый завет. Это Последний завет. У нас в Минусинске человек, который был когда-то комсоргом или чем, а сейчас выдает себя за Иисуса Христа, и написал. Там у нас святое благовествование от Марка, от Матфея, а у него святое благовествование – от Сергея какого-то там. И начинается так, вот такое-то время, там уже как он родился, этот Минусинский, значит, Христос в кавычках, все. И мне ее подарил человек, который очень преданно, он слушал мою проповедь, он был в восторге, и пришел и говорит, я думаю, тебе не хватает еще этой книги, и подарил мне ее. Но я ее показываю по всем, пожалуйста, что пишется. Но вот так мы все-таки подходим к тому, что Библия опечатана книга. Дальше здесь сказано, я хочу именно конец обратить Священного Писания. «Свидетельствующая сие говорит, ей гряду скоро». Аминь. Это у меня тут написано, что она имеет надежду. Гряду скоро. Заканчивается, значит, писанное откровение, заканчивается тем, что писанное откровение закончено, но придет откровение новое, да? Или как? Христос, как откровение Божие, вернется. Все гряду скоро. И заканчивается еще, можно сказать, последними словами. Это благодатью. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Как бы благорасположением Бога к нам. Он заканчивается. Благодать – это незаслуженное расположение Бога ко всем нам. Если бы не было этого незаслуженного благорасположения Бога, кто бы из нас мог бы быть здесь или присутствовать? Только на этом, на этой милости Господней мы держимся. Можно вторую таблицу включить? А, нет, подожди, у меня же в нижнюю не объяснил. Придется назад. Не знаешь, да? Поспешил я сам. Не будем, да? А, ну ладно. А вон сейчас брат, может быть. Пророчески пошло вперед все. Не назад. Во, все, хорошо. Значит, я теперь нижнюю часть. Плохо видно. Но кто-то сказал, Марин Хайден, мы ничего не видели, но видели, что там какая-то работа проделана. Вот. Больше не могли. Значит, Ветхий Завет. Название, как бы вот историческим книгам Библии, может быть, я не совсем удовлетворен. Некоторые названия меня очень удовлетворяют, мне кажется, точно, а иногда нет. Поэтому я предлагаю всем быть сотрудниками, участвовать. Развитие Царства Божия в истории. Я сказал, что тема Царства Божия. Делится Ветхий Завет на три части. Я думаю, это я нового ничего не говорю, все, кто знают. Да? Исторические книги Библии, это от Бытие до книги Есфирь. Развитие Царства Божия в истории, как в истории идет, описывается, и как Царство Божие развивается. А вот потом поэтические книги, от книги Иова до Песни Песней. И эта тема этих книг, вот это я считаю очень удачно, внутренний мир сынов царства. Вот эти сыны царства, как, что они внутри переживают? Поэтические книги нам открывают. Исторические нам раскрывают, как она в истории идет. А поэтически, что эти сыны царства переживают. И последняя, значит, часть, она сильно заметна в Библии, книга пророка Исаия, пророка, она невольно выделяется, да? Пророческая, как бы грядущая победа Царствия Божия от книги Исаии до Малахии. Включи, Виль, вторую таблицу. Вот так. Нет, ты перескочил. О. Значит, исторические книги Ветхого Завета. Вообще, если кто хоть что-то видит, вот здесь черным крупным написано, все книги так идут подряд. По порядочку все. Значит, Царство, Паралипоменон, Ездра, Неемия и Есфирь. Вверху я писал тему этой книги, Бытие. Книгу Исход, тему. Я сейчас буду каждую книгу так немножко проходить. А внизу писал тему, которая вот в этой теме Царство Божие. Ну, начнем так вот с книги Бытия. Хотя мы ее сегодня подробнее будем рассматривать, книги Бытия. Ее общая тема – книга начал. Тоже, я считаю, это очень удачное название. Потому что там мы находим начало всех духовных истин, которые есть в Священном Писании. Теперь она делится на две части, тоже, я думаю, вы, читающие Библию, это тоже заметил. Первые 12 глав нам раскрывают древние, первую историю человечества, да? Первого человечества, до потопа и до Вавилонского смещения. Там все идет неподробно, так обзорно, и поэтому я ее так назвал. Это можно назвать общее введение в Библии, вот эти первые 12 глав. Как бы они нас вводят в историю вообще. Рассказывая нам о происшедшем, которое, ну, нету у нас ни свидетелей, ни письменных доказательств. Это мы верою принимаем, что так оно есть, так Библия написала. Да то мы теперь знаем, что было изначально и как оно произошло.
Затем с 12 главы книги Бытия, я думаю, вы можете листать Библию, так сказать, сверяться, потому что читать мест мы много не будем, а вот завтра будем больше читать. Но с 12 главы начинается история Авраама. И там заметно, что подробно жизнь описывается патриархов Авраама, Исаака, Иакова и 12 патриархов. Я вот эту часть назвал «начало народа Божьего». Правда же это начало? И начало ветхозаветнего народа Божия. Вообще получается, чтобы существовало царство, нужно что? Народ. Ну, в пустыне царство не может быть, если там ничего живого нет. Царство обязательно и предусматривает чью-то власть над кем-то. Значит, должен быть народ, над кем царствует Бог. И царство обычно имеет и территорию ограниченную, и владыку, царя. Так вот, первые 5 книг Бытие, вот они у меня числа, второзаконие, это образование народа Божия. Первые 5 книг Библии описывают, как формируется народ Божий. Теперь первая книга Бытия первые основы народа Божия закладывает. 3 личности, хотя у нас патриарха 4, я думаю, в основном 3 личности. Первая личность – это Авраам, вторая личность – Иаков, а третья личность – Иосиф. Они подробно описаны, хотя Исаак тоже есть, но не подробно. Вообще есть комментарии ко многим книгам Библии, к Бытие есть. Но я считаю, самый лучший комментарий Библии – это Борис Яковлевич Шмидт написал. Не то потому, что я патриот его, а потому что просто некоторые комментарии можно вообще выбросить, а духовные и назидательные. Я, конечно, не сравниваю, Макинтош комментарий очень хороший тоже дает. Но он больше не комментарий, а как бы обзор книг и проповеди идут. А именно вот так вот обзорно сделать, мне кажется, удачно у Бориса Яковлевича этот материал. Поэтому, кто не читал, советую прочитать. Я кое-что тоже оттуда взял. Значит, теперь 3 личности, которые рассматривает книга Бытие. Основа народа Божия. Первая личность – Авраам. Но его жизнь, я думаю, тоже все согласитесь, это тема его вера, оправдание по вере. Чтобы войти в народ Божий, нужно через веру, иначе вообще мы в народ Божий не можем войти. Да? Как бы основание народа Божия – это вера. Оправдание по вере. Вторая личность – Иаков, подробно нам описано. Но если мы ее читаем, мы видим там сплошная борьба. И мы так и темы выводим. Это книга, это часть, это личность борьбы, а значит надежды, в борьбе же за что-то борется, надежду имеет. И она отражает, что народ Божий будет проходить свой жизненный путь, как с человеческой стороны в борьбе. Наша жизнь в чем проходит? В постоянной борьбе. С собой, в церкви, за ближних наших. У нас постоянная борьба. Вот человеческая сторона народа Божия – это борьба. А третья личность, но там, мне кажется, само напрашивается слово – это любовь. Это такая христианская чистая любовь или страдающая еще любовь. Это духовная сторона народа Божия, что она должна проходить в любви. Это главное наше призвание и цель. И так получается вера, надежда и любовь. Все 3, так и апостол Павел говорит. И так каждая личность отражает это. Веру, борьбу и надежду и любовь. Но когда мы будем разбирать сегодня книгу Бытия, мы подробнее остановимся. И я попытаюсь при анализе этой книги доказать, что это именно так, что эта мысль очень сильно проходит через эти личности. Теперь следующая книга у нас. Книга «Исход». Вообще ее тема – избавление. Вообще для чего нужен был египетский плен или рабство египетское? Ну, я так понимаю, что Бог, который создавал этот народ, народ Божий, он как бы понимал так, если этот народ, ну, просто сформировать, они не будут сильно ценить своего Бога. А если его из какой-то большой беды спасти, то тогда они будут помнить и любить его. И поэтому им надо было попасть в тяжелое египетское рабство, Потом Бог чудесным образом, рукою могущественной, оттуда их избавил. И посмотрите, на протяжении всего Ветхого Завета говорится, «Я Господь Бог, который избавил тебя из плена египетского». Да? Подчеркивается, как бы Бог ожидает, что вы это будете ценить и меня любить, потому что я вас из такой беды извлек. Братья и сестры, мы теперь другой народ Божий, новозаветный народ Божий. От того народа Бог не дождался любви. Это был народ с упорным сердцем. И теперь он от новозаветнего народа Божия ожидает любви. Ведь он нас тоже избавил из еще большего бедствия. Он нас избавил из рабства греха, из страшного рва погибели избавил. И ведет-то он нас не в обетованную землю земную, а в небесами небеса. А какой ценою? Если там совершилось ценою искупление пасхального агнца, а нас-то жертвенной истинного пасхального агнца смертью и распятием Иисуса Христа. Как бы Бог ждет теперь новозаветный народ Божий, будет любить Бога всем сердцем, всей душой и помнить, откуда он избавлен. Так что Господь ждет от нас, избавив нас из этого рабства тьмы, ждет от нас ответной любви. И книга «Исход», она делится на две части. Ну что, я, может, сяду, да? Ничего, что меня некоторые не видят тогда. Значит, с 1 по 18 главу, ну это до 19, в 19 главе до горы Синая они когда дошли, ее можно так назвать «Освобождение от власти тьмы». Там освободитель родился, Моисей, как он призван был, казни египетские, все, и как они пришли до горы Синая. Все, они свободны. Это первая часть. Потом вторая часть, 19 главы, по 40 главу, это, я бы ее так назвал, освобождены для Бога общения. Не просто так освобождены, чтобы жить в свое удовольствие, а для Бога общения. Сразу там некоторые законы даны, чтобы Бог мог общаться с ними. И еще там описано устройство скинии. Притом в книге «Исход» два раза это описано. Да с такими подробностями, правда, иногда это скучно читать. Вот сколько он размеров был, этот жертвенник, или этот стол, и чем он был обложен, и какие там были, значит, покрывала и все. Конечно, это все имеет глубокий духовный смысл. Если мы духовно рассматриваем, большое духовное назидание. Итак, сама скиния для чего она создана? Чтобы общаться Богу с людьми, или люди могли общаться с Богом. Поэтому эту вторую часть можно назвать освобождены или избавлены для Бога общения. Братья и сестры, мы же тоже для этого избавлены. Не просто так жить в свое удовольствие. Как некоторые, ну, думают, что от пьянства бы ему освободиться, да, там, или от наркомании, а потом он хочет жить в свое удовольствие. И не получается, он опять срывается. Потому что он не понял смысла. Если Бог освобождает, то для общения с Ним. И если человек этого общения не имеет, он опять скатывается, он падает, и он... У него не получается его духовной жизни. Значит, следующая книга у нас «Левит». Книга «Левит». Ее тема «Освящение». Вообще, слово «святость» в книге «Левит» встречается, она короткая книга по сравнению с другими, 87 раз. Ну, это даже перегрузка, да, такая получается. И вообще можно так сказать, тема или смысл этой книги показать, что Бог святой, народ себе Бог формирует и хочет, чтобы этот народ тоже был святым. И первая часть, она тоже делится на две части, первые 15 глав, там жертвы, священники, тоже, я думаю, это такое скучное дело читать их, а вообще там великие благословения. Но она сама мысль открывает доступ к святому Богу. К святому Богу не просто попасть, только через жертвы, только через священников и только через определенные законы очищения, пища должна быть чистая и так далее. Все должно быть святым. Затем в середине этой книги, 16 глава, это великий день очищения, который празднуется в Израиле, который в раз в год первосвященник заходит в святое святых. И потом с 17 по 27 главу святая жизнь народа Божия. Там праздники описываются, некоторые законы, как они должны жить. В общем, вся книга Левит несет мысль, что народ Божий должен быть святым. Следующая книга «Числа». Я говорю по-русски, но кто, наверное, знает, да, это «Erste Buch Mose», «Zweite», «Dreite», да? У вас в немецком нету этих названий. Значит, третья книга «Числа». Ее название так, «Хождение». В этой книге описывается все странствование в пустыне, 38-летнее странствование в пустыне. Притом даже не во всей книге. Первые 10 глав описывают, как они построились после горы Синай. Там же было, каждого посчитали поименно, построились, каждому было, где ты должен стоять, что ты должен нести, все расставили. И только после двинулись. Но вообще можно было так сказать, духовный урок. У Бога все учтены, никто, нету того, чтобы так, каждый поименно учтен. Затем построились они в виде военного лагеря, со знаменами все. Дело в том, что народ Божий всегда находится во враждебном мире. И он готовится к войне и к борьбе. И о церкви тоже сказано, она грозна, как полки со знаменами. Поэтому она построена, он, народ Божий, строится в виде военного лагеря, он готов защищаться, и не только защищаться, иногда он будет и нападать, но он готов к брани, он готов к войне. Затем еще в конце, это первые 10 глав, прежде чем они тронулись, было объяснено, как народ Божий будет руководствоваться облаком и трубами. Вот это очень тоже важный элемент. Не только облаком, что облако двинулось, и каждый схватил все, что мог, и пойти. Нет, облако встает, начинает движение, трубами извещается, что движение началось, и народ пошел. И точно так же останавливаются. Облако остановилось, трубами извещают, что будет остановка, и останавливается. Я тут усматриваю такой смысл. Есть непосредственное Божье руководство, облако, и есть человеческое руководство народа Божия. Это трубы. Оно должно созвучно быть. Не должны трубы звучать, когда облако не движется или движется. Но и также, когда облако двинулось, трубы должны тоже оповещать. Как бы старейшины все оповещали, что движение началось. Ведь и наше вот руководство новозаветнего народа Божия, церкви, тоже идет непосредственно. Это Дух Святой в нас живущий и Писание. Но есть еще и человеческое руководство. Все-таки Господь хочет, чтобы каждый верующий в церкви был, а там служители люди. И оно должно созвучно быть. Дух Святой и люди. Слово и люди. Вот когда гармония существует, тогда народ Божий правильное руководство имеет. И правильное движение имеет. Конечно, я сейчас не беру моменты, когда это несоответствие существует. Затем с 10 главы по 22 главу описано все 38-летнее хождение по пустыне. Ну, вообще, когда книгу «Числа» читаешь, кажется, они так торжественно построились. Сейчас, кажется, будут победы и торжественно, и путь в обетованную землю. Но вы помните, это было жалкий путь, сплошные ропоты и мятежи. 8 мятежей описано. 7 мятежей первого поколения, потом за 40 лет сменилось, и новое поколение оказалось не лучше, и они снова подняли ропот и мятеж. Итак, книга «Числа» – печальная книга. Поколение, которое вышло из Египта, которое само пережило рабство, ни Бога не полюбило, ни путей его, и все погибло в пустыне, кроме двух человек. Последняя часть, 22 по 36 главу, это уже они в виду обетованной земли на Моавитских полях. Там искушения у них тоже свои были, но мы уже на этом останавливаться сейчас не будем. Итак, и последняя книга, которая говорит о народе Божьем, книга Второзакония. Может, со временем все лучше и лучше будет видно. Значит, книга Второзакония, тема ее – послушание. И вот эта книга, вот тут народ Божий написано, все эти книги, они объединяются в формирование народа Божия. Книга Второзакония – это беседы старца Моисея с новым поколением, которое выросло в пустыне, которое не знало Египта. И он ему обзор пути делает, как путь прошел. Объясняет кое-что. Он говорит: я томил тебя голодом, чтобы узнать, что у тебя в сердце. Кажется, почему Бог допускал голод-то, да? А я хотел видеть, как вы будете относиться к этому. Ну, и там был ропот всегда. Или еще что-то. Потом дальше обзор заповедей. Как бы он хочет, чтобы вот эти заповеди, которые он дал, исполняли не потому, что как-то, как бы бременем это было, а чтобы из любви к Богу. Вот послушание, чтобы это было радостью для них. Ну и затем заканчивается эта книга, как Моисей торжественно ушел на гору и не вернулся. Он отошел в вечность. Кто-то сказал, он умер, как поцелуй Божий был. Это действительно его смерть, она тоже величественна. Это книга нежной любви. Итак, мы первые 5 книг Ветхого Завета рассмотрели. Теперь следующая книга. Книга Иисуса Навина. Я ее рассматриваю тоже как отдельно. Книга Иисуса Навина. Ее тема — закрепление народа Божия. А подтема — земля. Получается, народ есть, но теперь должна быть и земля, где этот народ должен жить. И в книге Иисуса Навина, каким образом через Иисуса Навина эта земля дана народу Божьему. Вопросы, которые затрагивает эта книга, сегодня остаются актуальными до сегодняшнего дня. Да? То, что происходит на Ближнем Востоке, речь идет, вообще спорный вопрос, за землю. Чья это земля? Палестинцы говорят, это наша, арабы там претендуют на нее, а еврейский народ, ветхозаветный народ Божий, говорит, по обетованию эта земля наша. И конфликт, который начал Иисус Навин, продолжается в течение, можно сказать, почти 5 тысячелетий. Книга Иисуса Навина делится тоже на 2 части. Первые 12 глав — завоевания обетованной земли. Там победы действительно такие успешные, хотя тоже там и недостатки есть. А с 13 по 24 раздел этой земли. Вообще, можно так сказать, Израиль впервые, как представитель Царя Небесного, совершал суд над народами. Он был в данном случае представитель небесной власти. Мера беззакония исполнилась, и как народ Божий, как представитель, совершили суд. Затем следующая книга — книга Судей Израилевых. Книга Судей Израилевых. Тема ее — отступление. И можно вот так сказать: неудача — нет царя. Вообще книга Судей показывает испорченность человека и его отступление. Фраза: сыны Израилевы опять стали делать зло. 8 раз там встречается. Форма правления, вообще так сказать, Израиля — теократия. Ну, есть демократия, есть, может быть, монархия, а это теократия. Теократия – это властелин Бог, и он непосредственно управляет своим народом. И он управлял через книгу, она у них была, через священников и через судей, которых он это устанавливал. Но я думаю, и суть этой книги показывает, что не состоялось это управление, такое государственное устройство. Но состоялось почему? Не состоялось по крайней испорченности человеческого сердца. Вообще, можно бы сказать, там как колесо. Сыны Израиля стали делать зло, вниз пошло. Потом Бог их наказывает пленением, еще ниже пошло. Потом они начинают взывать Богу, Бог посылает им судью, пошло опять вверх колесо. Судья избавляет их, они опять на высоте. Через время опять делают зло, и вот такое колесо у них. Колесо отступничества, можно сказать. Она описывает 400 лет жизни израильского народа на этой обетованной земле. Получается, 2 печальные книги. Числа, 40 лет странствования по пустыне, и 400 лет книга Судей, жизни на обетованной земле.
Вообще, когда читаете книгу Судей, у вас такое вообще создается впечатление, что вообще все сплошные грехи. Но это не так. Это вообще не все 400 лет они так жили. Но это сделан акцент на отступление и на грех. Описывает 13 судей. Самые разные эти судьи. А заканчивается книга полным беспорядком в народе. Первое, беспорядок в религии. Помните, истукан Миха там сделал. Это понятие народа Божия. Сначала он серебро у матери украл, мать его прокляла, потом он ей признался, что я истукана сделал, мать его благословила, потом они этому истукану молятся, потом колено Данова пришло, этого истукана украли, они там чуть не войну устроили, и этого башка можно было туда-сюда. Это они, у них представление о живом Боге оставалось. Но это они считали, это Бог вот в этом башке, он почему-то привязан к этому башку, к этому литому кумиру. Просто насколько, какой беспорядок в религии получился за эти 400 лет. Потом беспорядок в семье. Ну, это история с этой наложницей, с этого человека с горы Ефремовой. Во-первых, как он там прощался? Напьется, да, остается на ночь. Потом он пошел, потом в Гиве Вениаминовой, как поступили с его женой, как он эту жену, лишь бы себя спасти, он ее выпроводил. Ну, все такая ужасная история, какое разложение в семье. А заканчивая, и последнее, какое политическое, можно сказать, положение. Разразилась гражданская война между коленом Вениаминовым и другими 10 коленами. И так она шла ожесточенно, что уничтожили почти все колено, спохватились, потом стали восстанавливать. И вот на такой трагической ноте заканчивается книга Судей. Она показывает, что человек крайне испорчен, поэтому Царство Божие не получилось. С этого народа никакого Царства Божия не получилось, по крайней испорченности сердца человеческого. Но там постоянно встречается фраза: «Не было царя в Израиле, поэтому делал кто как хочет». Как бы напрашивается, вот если бы был бы правитель какой-то, который бы жесткой рукой держал, и народ Божий бы получился, и Царство Божие. И поэтому эта книга нас подводит к следующим книгам, что нужен царь. И вот этот блок книг, как бы сказать, Руфь, первые четыре книги царств, показывают, каким образом, значит, теперь Царство Божие с царем-человеком. Но я сразу скажу, у нее тоже такая общая тема – несостоятельность человеческого управления, что не получилось. Но сначала книга Руфь, она как бы вводная, она промежуточная книга, книга Руфь. Я, ну, читать вы эту историю все знаете, да? Долго думал, какая тема, почему она тут включена. И нашел такой ответ. Мне кажется, этот ответ удачный. Я думаю, что правильный ответ, что эта книга отвечает на такой вопрос. А что будет с другими народами, если Царствие Божие связано только с одним израильским народом? И она отвечает на этот вопрос двумя такими, можно сказать, моментами. Или выражено оно. Первое. Включена в родословную кровь язычницы. А в родословной это не простая, это родословная вечная династия царей, потому что начинается с Давида, а кончится Господом Иисусом Христом. Как бы тот царь, который будет у народа Божия, в его крови течет кровь язычницы. И теперь он должен обязан заботиться о язычниках, а язычники имеют право на этого царя. Ну вы знаете, когда были времена царей, очень важно было, что за кровь царская была. С какого народа. И поэтому эта мысль здесь, она очень ясно проходит, что язычники имеют право на этого царя, потому что это была его прабабушка, первого царя Давида. Второе, что она открывается, это в прообразах, которые там есть. Ну, прообразы я уже не буду так подробно останавливаться, потому что думаю, что это трудно все вместить. Вообще книга Руфь открывает нам прообраз, что у Господа Иисуса Христа, у царя будет жена его из язычников, невеста из язычников. Но там очень, очень ярко это выражено в прообразах.
Я раньше тоже считал, что эти прообразы, но когда я вот в этом свете стал рассматривать, мне кажется, даже как это я раньше этого не замечал. Но мы пойдем дальше. Теперь первые четыре книги царств. Сначала первые две книги царств. Это у вас в немецком языке Эрсте und Zweite Buch Самуэль, да? Значит, избрание царя по воле Божией. Тема этих двух книг. Сначала идет подготовка к человеческому управлению. Самуил, муж Божий, который изберет и поставит человека царем. Потом идет с 8 по 15 главы, это с 1 по 7 главу, с 8 по 15, первое неудачное управление Саулом. Но Саул был по требованию людей избран. Как бы сказать, хотя его Господь поставил, но вообще это был человеческий избранный царь. Он поэтому по красоте им очень понравился. Вот такого царя мы и хотели. О, такого, да? Потом, правда, этот царь им показал. И с 16 по 31 главу подготовка другого правителя, настоящего правителя. А готовится он в изгнании, в скорбях. Вторая книга царств описывает, значит, первая книга царств как бы на три части делится. Можно было сказать, на три личности. Самуил, Саул и Давид. Вторая книга царств описывает управление лучшим царем. Он назван муж по сердцу Божьему. Ну, казалось, царство должно быть блестящим и прекрасным. Но, увы, этого не было. Во второй книге царств мы будем читать сплошные бедствия, которые сотрясали это царство. Почему? Потому что, несмотря на это, что это был муж по сердцу Божию, лучший человек, потом Бог всегда говорил, как Давид оценку давал другим царям. Но он тоже был грешник, он сделал грех, и не один раз, и поэтому его царство постоянно сотрясается бедствиями. Там и Авесалом, и восстание, и так далее, и так далее. Как бы показывает бедствие престола, греховность человека. Затем третья, четвертая книги царств. Третья, четвертая книги царств. Неудача царств. Нет соответствующего человека. Вот нету такого царя, которого бы действительно мог народом Божиим управлять. Следующий царь, самый мудрый царь, да, самый мудрый человек в мире, Соломон. Кажется, ну при нем тогда должно быть царство в благополучии. Начало прекрасное. Но конец. Книга царств описывает, что Соломон поставил капище и стал служить. Вообще это удивительно, как такой умный человек вроде, как он мог признавать этих богов, ложных идолов и им поклоняться. Вообще это трудно понять. Но, увы, таков результат сердца человека, который не боится Бога, который где-то или своя гордость появилась. И затем царство в руках его сына развалилось на две части. Можно сказать, у этого такого мудрого человека был такой глупый сын, да? Он не удержал царство буквально и совсем короткого времени, оно у него развалилось. Ну а затем результат такой, мы можем так сказать. Два царства существовало на протяжении 400 лет почти, меньше, наверное, 300 лет. Царство Южное, которое называется Иудея, со столицей Иерусалим, где царствовали все потомки Давида. И Северное царство со столицей Самарии, где остальные 10 колен. Можно такой итог подвести. Различные цари, а результат один. В Южном царстве, царстве в поколении Давида, было 20 царей. Из них 12 царей отступников, больше половины. Да и те, которые Богу служили, которые характеризуются, все были серьезными недостатками и с пороками. Ну, хотя их описаны, в общем, они положение не спасли. В Северном царстве у 10 колен, я царей даже не считал, там сменилось 10 царских династий. Ну, царская династия – это отец, сын, внук, это одна династия. И она сменяется, притом почти всегда до третьего колена. А потом Бог так и говорит, за то, что не пошли путем Божьим, я их вымету или вытру, как чашу вытирают. Там, в общем, ничего не остается. Полностью уничтожается все царское, значит, поколение. И так сменилось 10 царских династий. И ни одно из этих... 19, да? Ну, а вообще 10 царей. Там некоторые по 3 месяца всего, но 10 династий. И так получилось, что и царство северное тоже Богу не служило.
Еще очень важно, что в Северном царстве у десяти колен трудились два известных пророка. Илья и Елисей. Илья и Елисей. Илья был пророк суда, чтобы возвратить эти десять колен. Вы знаете, да, какой-то это великий пророк. Сколько он чудес совершил. Затем трудился Елисей, это пророк любви, но ни тот, ни другой народ израильский, эти десять колен, к Богу не вернули. Так они в отступничестве и были взяты в плен, и на этом история закончилась. Книги царств заканчиваются печально, потому что они обрываются, последняя четвертая книга царств, посмотрите, пленением и разрушением Иерусалима. И так она закончилась. Все. Ничего не получилось, как бы итог этих четырех книг. Теперь дальше следующие книги Паралипоменон. Две книги Паралипоменон, хроники, да? Летопись, можно так сказать. Но теперь мы встаем перед вопросом, почему период царств описан в Библии дважды? А потому что он важен. Потому что мы сейчас говорили, что это тема книги «Царство Божие». И раз царство не состоялось, его надо еще раз рассмотреть внимательнее. Почему не состоялось? Что не хватает в этом? Вообще книга Паралипоменон – это не только обзор, вот тут у меня внизу написано, обзор исторического периода Ветхого Завета, развития царства. Вообще он охватывает период от Адама, весь период, и до, кончается и указом, изданием указа царя Кира, царя Персидского, о возвращении пленных, значит, иудеев в Иерусалим. Но я тут еще вверху написал еще тему «Исполнение слова Господня о царстве». Вообще, когда я начал разбирать эти родословные, зачем они нужны? Какое имеет значение? Какую пользу? Я даже часто так говорю, вот кто-то Библию по порядку читает, да? Что вы делаете, когда вы дошли до этих родословных? Но я знаю, что некоторые терпеливо все эти имена перечитывают. Правда, большого назидания не получаешь, только ждешь, когда же это кончатся, все эти имена. Но Дух Святой имел обязательно смысл. Я так говорю, что, может быть, и не стоит так это кропотливо читать. Потому что, ну, в родословных есть некоторые уроки. Когда я так исследовал, я так понял, что в этих родословных содержатся все люди, которые хранили Слово Господне. И обычно там до третьего поколения и обрывается. Потом какая-то другая идет линия до третьего поколения. И Сава поколение идет до шестого. Видимо, Слово Господне дольше хранили. А некоторые просто имя, уже потомки его Слово Господне не хранили. И поэтому все сыны, которые Слово Господне хранили, все потомки, они в эту родословную вошли. Ну, там еще родословные десяти колен. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Ну, а вообще, это первые девять глав родословия. Затем описывается царство Давида. На этом первая книга Паралипоменон заканчивается, с десятой до последней главы. Вторая Паралипоменон начинается с описания царства Соломона до десятой главы. Вообще, я бы так сказал, царство Давида и царство Соломона – это ветхозаветнее царство Божие. Но книга Паралипоменон – это точка зрения Бога. Вот царство – это описание, как люди воспринимали. Поэтому там и бедствия, и потрясения. А книга Паралипоменон – как Бог смотрел на развитие истории. А Бог по-другому смотрит. Поэтому в книге Паралипоменон грехи не упоминаются, бедствия не упоминаются. И когда мы читаем прекрасное царствование Давида и точно так же прекрасное царствование Соломона. Не описываются его грехи, ничего не описывается. Как бы показано, что Бог иначе смотрит. И для него, и с его точки зрения, это было ветхозаветнее Царство Божие. Затем идут описания только иудейских царей. Почему не взяты северные цари, а они Слово Господне хранили? Для Бога они значения не имеют. Все, они не упоминаются. А вот цари, которые там есть, там очень интересный момент в книге 2 Паралипоменон. Описано семь ступеней отступления народа Божия. Ну, первый Иеровоам потерял царство, потому что он не был как Давид.
Затем там цари один храм закрыл, Манассия кровь пролил. И закончилось Иоакимом, который Слово Господне уничтожил. Помните, он резал и уничтожал Слово Господне. Это в народе Божьем Слово Божие сжигалось. Итак, но книга про Пропилон заканчивается с надеждой, потому что точка зрения, Бог-то не кончил работать. Поэтому она заканчивается указом царя персидского о возвращении из плена. И последние три книги. Ездра, Неемия и Есфирь. Я их назвал так. Подготовка к новой, высшей фазе развития Царства Божия. Две книги очень схожи между собой. Ездра и Неемия. Но книга Есфирь стоит немножко особо. Здесь в Ездра описывается возвращение народа и строительство храма. В книге Неемия описывается строительство города. Эти книги объединяются тем, что очень важное место начинает занимать Священное Писание. Вот до этого Писание было, и сказано было, да не отходит вся книга от уст твоих. Но, увы, никто эту Библию не читал, Ветхозаветнюю. Один раз Иосия ее нашел, вы помните, да, где-то она завалялась, где-то у них, и начали ее читать, и движение. Но с возвращением Ездры Писание заняло должное место в народе Божьем. И до сегодняшнего дня. Что мы сегодня делаем? Мы разбираем Писанное Священное Писание. Мы последователи этого книжника Ездры, но книжника в положительном смысле. Вообще, получилось, когда они оказались в рассеянии, Ездра, он был священник, храма нет, жертвоприношений нету, и он понял, что у них осталось самое ценное, это книги, Писание. Он их собрал, стал читать, и понял, что Писание – это самое высшее драгоценное, что у них есть. И так оно до сих пор. И у ветхозаветнего народа Божия Израиля сегодня читают Писание в синагоге. И так и мы читаем Писание, новозаветный народ Божий. Мы его читаем сейчас у нас постоянно и дома, и в церквях. Теперь, вообще можно так сказать, вот эти две книги, Ездра и Неемия. Восстановление, очищение и закрепление народа Божия. Как бы народ Божий готовится к принятию истинного царя. Раз те цари люди не могут, должен прийти другой царь. Действительно святой царь. И он сможет, народ Божий, другой народ Божий, и может быть создано Царство Божие. Вообще, так, еще такое сравнение книги Ездры и книги Исход. Там формировался народ Божий. Он формировался через искупление, через пасхального агнца. А в книге Ездры это уже как бы возрождение народа Божия. Там через очищение, через освящение. Возвращались на родину в три этапа. Сначала народ вернулся с Зарававелем и начали строить храм. Храм, жертвенник, значит, правильно, народ возвратился не только на родину, он возвратился к Богу, построил храм. Но он, построив храм, возвратившись к Богу, он не отвязался от мира. Вы помните, как переселенцы были, у них жены были, все. Ездра рвал на себе волосы и плакал, и говорил, оставьте, создали комиссию, которая должна была всех переписать. И все дали обещание, что они своих этих жен инородных отправят от себя. Очищение народа должно быть, иначе народ Божий не сможет Богу служить. Но вы помните, прошло некоторое время, и ничего не изменилось. Когда пришел через 40 лет Неемия, то народ Божий опять, так они, это добрые слова оказались, уговаривал их Ездра, но они дальше не двинулись. А Ездра уже рвал волосы не на себе, он рвал на них волосы и говорил, доколе это будет все делаться. И твердая рука у Неемия была. Он построил стены и оградил как бы народ Божий от мира. Помните, он сказал, так, если кто еще будет в субботу заходить, смотрите, я твердой рукой за вас возьмусь. И ворота стали в субботу закрываться, чтобы не нарушали субботу. Потом с этими инородными, в храме он этого Товию выкинул все вещи, вышвырнул, сколько это может быть, этот аммонитянин, раб аммонитский тут находится. Я хочу такую мысль провести, что для того, чтобы нам спасение совершить, да, или приблизиться, нам нужно искупление, пасхальный агнец. А для того, чтобы церкви возрождение или очищение, нужно очищение, и притом это надо очищение закреплять. Само по себе добрыми уговорами народ Божий не очистится. Поэтому должно быть, может быть, и руководство твердое, что ограждение церкви от мира. Ну, я так вижу вот, вопросы очищения, освящения, которые в наших церквях проходят, что это действительно библейский принцип, как церковь сохранить от мира, от влияния мира. Как бы реформы Ниеми, углубляющееся очищение. Должны быть приняты какие-то решения в церкви, в народе Божьем, что это делать не будет и не имеет права другой делать, а не так, что вы сказали, вы, пожалуйста, это сделайте, не получится ничего. Теперь последняя книга Исфирь. У нас две книги с женским именем, да? Книга Руфь и книга Исфирь. Они очень схожи. Руфь, язычница, вышла за еврея, а тут еврейка вышла за язычника, за царя. И я тоже так понял, что она тоже отвечает на вопрос. Та отвечала на вопрос, что будет с другими народами или с язычниками. А теперь, когда закончился период царств, когда новое царство будет связано с новый народ Божий из язычников, то возникает вопрос, а что будет с Израилем? И вот книга Исфирь отвечает, что будет с Израилем. И она отвечает таким образом. Она отвечает, как бы историю иудейства показывает. Их история будет история преследования, гонений, приговоренных к смерти, но в последний месяц спасены, в 13-й месяц, да, Адар, когда они жребий пусали, бросали пур, и достигли славы. Мардохей становится вторым по царем, первым министром, а жена Исфирь, она является женой царя. И так они управляют руководством страной. Тысячелетнее царство. Но я как бы так скажу, теперь получается, евреи и израильские, действительно, это период гонений, преследований. Не раз они были почти уничтожены. Но это последнее, это когда геноцид был, значит, евреев уничтожали во Вторую мировую войну немцы, 6 миллионов. На грани уничтожения. Но в последние месяцы восстановлены, да? 2000 лет не было этого народа, сейчас они там собрались. А в тысячелетнем царстве они будут управлять вместе царем Господом Иисусом Христом. Ну, это будет остаток святой. Значит, в тысячелетнем царстве управлять. Достигнут своей славы. Итак, на этом заканчивается исторический период, так сказать, или исторические книги Священного Писания. Я думаю, это у нас тоже будет закончена первая часть. Я думаю, может быть, спеть, а может быть, и перерыв больше сделать, не знаю, как усматриваете, а потом перейти и к книге Бытия, как лучше. Или просто спеть. 5 минут, я думаю, тоже, может, лучше перерыв все-таки. Что, будем начинать вторую часть, да? Наверное, тоже попросим благословения. Наш Господь, мы имели вот рассуждение над Священным Писанием. Теперь прошу Тебя, чтобы Ты благословил наше продолжение. И дай, чтобы действительно это слово, оно нашей жизни касалось. Как мы, Господи, живем, как мы поступаем. Аминь. Значит, теперь надо переключить таблицы до книги Бытие. Дальше. Еще, 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 еще. Павел, книгу Бытия надо сейчас включить. Книгу Бытия. Ну, я так решил свои беседы так проводить, что разобрали мы раздел исторических книг. Теперь первую книгу рассмотрим, Бытие. Вообще, я бы так сравнил. Значит, эта книга, мы будем рассматривать первую книгу каждый раз того раздела, который мы вместе с вами разбираем. Вообще, можно было так сравнить. Это обзор сверху, а теперь мы спускаемся на улицу этого города и пойдем по улице и будем рассматривать каждый дом. А когда мы будем Может быть, в разборе, когда в церкви разбираем главу, то мы заходим в дом, а когда разбираем стих, то мы рассматриваем сокровища этого дома. И чаще всего мы Библию изучаем именно так, сокровища рассматриваем. Проповедь, один стих, и раскрывается, и мы так наслаждаемся, как чудесно Слово Божие. Но мы, как бы сегодня, или эти дни, мы еще посмотрим те, так сказать, те дома, где хранятся эти сокровища, они тоже оказываются прекрасны. Каждый дом и каждая улица архитектором продумана, задумана, и она прекрасна. Поэтому сейчас мы как бы теперь сверху смотрели, теперь мы пойдем по улице и будем смотреть первую книгу «Бытие». Да, единственный у нас недостаток в моей фолии, я потом переворачивал, а тут мы теперь придется нам все так и голову загибать и читать. Ну ладно, я буду читать. А вы будете мне верить. Книга «Бытие», книга «Начал», она охватывает период времени, описывается, 2000 лет. Вообще, каждую ценность каждой книги рассматривать можно так. А что было бы, если бы у нас этой книги не было? Ты хочешь перевернуть сразу тут? Да. Но это, собственно, тоже не сразу надо, а потом, если только научишься пока. Значит, кто может переводить на немецкий? В наушники, чтобы говорить. Кто будет сам не слушать, но другим даст назидание? Ну да, но оно всегда не так, но большое дело. Для молодежи переводить. Потому что часть молодежи сейчас ничего не поймет. Что, никто не берется, да? Сейчас брат переведет. Я думаю, он сможет перевести. Значит, что было бы, не было бы, если бы у нас не было бы книги «Бытия»? Вот представьте себе, была бы книга «Исход», сразу все начиналось бы, как народ Божий вышел. Мне кажется, нам бы многое не хватало, да? Нам все равно важно, а как, откуда все началось? Откуда зло взялось? Откуда добро? И вот на эти вопросы отвечает книга «Бытие». Вообще, в этой книге начало всех истин, они в зародыше там. Знаете, вот такой интересный у нас случай произошел. Сейчас у нас в стране тоже экономика, и люди продают, кто-то даже занимается торговлей, а можно заниматься или нет. И есть, кто говорят, что нельзя, другие считают, что можно. И вот одному брату, служителю, ну, поручили, проведи беседу о торговле, исследуй этот вопрос по Писанию. Хватит нам, так сказать, на чувствах, эмоциях строить. И вот он провел беседу, хорошую беседу. Но что самое интересное, он говорит, я начал, думаю, в бытие должно быть начало этой истины. И правда, он нашел целую главу, посвященную торговле. 23 глава книги «Бытие». Авраам покупает поле. Вот там посмотрите, как покупатель себя ведет и как продавец должен себя вести, чтобы не грешить. Это очень интересно. Мы даже удивились, но надо же, и это истина. И так всякая истина в своем зародыше и начале имеет в книге «Бытие». Поэтому эта книга очень для нас ценная. Она как бы все Писание в себе зародыше имеет. Там и начало обетований, Божий план спасения, все, а потом оно все в Священном Писании, как бутон цветов, раскрывается. Теперь мы пойдем по... Вообще, вот у меня принцип такой построения книги. Здесь главные разделы, потом подразделы, а это каждая глава. Есть книги, которые тема не четко в главу вписывается. Тогда, особенно маленькие книги, а некоторые, наоборот, видите, две главы в одну тему. Тут у меня сбоку написаны, как бы, я думаю, сегодня мы не будем обращать внимания, это более когда подробное изучение, какие начала там встречаются. И то они далеко не все отражены. Мысли. Ну, тут сразу, вот на две части делятся. Первые 12 глав и потом другие. Я уже сказал, начало человечества. Первые 12 глав описывают. Первые 11 глав. А затем начало Божьего плана спасения. Или начало народа Божьего, патриархи. И три патриарха. Авраам, Иаков и Иосиф. Теперь мы посмотрим вот на это начало человечества. Оно тоже делится на две части. Начало зла, ну тут, наверное, не начало, только зла, что-то. Как будто не та таблица. Начало Вселенной, вообще тут должно было название быть, и начало судов Божьих. А оно делится еще на две части. А, знаешь, что, вправо не можешь сдвинуть? Мне тут не хватает первых двух глав. Вот что, вправо сдвинь. Во, вот тут получается. Нет, опять 3-4 глава. Может быть, так я на дискете что-то не хватает. Первых двух глав нету, видите? Они оборваны. Ну и ладно, я так скажу. Первые две главы, которых здесь нету, это начало Вселенной. Можно сказать, первые две главы книги Бытие описывают начало всего доброго, да, всего прекрасного. Бог, Владыка, Властелин Вселенной, сотворил Словом мир. Мы верою познаем, что Словом Господним устроены веки. Появились. С компьютерами это надо еще уметь работать и понимать. Значит, теперь вот, начало Вселенной, первые две главы, потом начало зла, 3-4-5 глава, и начало судов Божиих, 6-7-8-9-10-11 глава. Вот теперь у нас все начала есть. Начало Вселенной, начало зла, начало судов Божьих. Начало Вселенной мы могли бы назвать первые две главы и сотворение. А начало зла мы бы назвали грехопадение. А начало судов Божьих – потоп. Так, ну теперь я немножко поподробнее. Значит, у нас две главы описывают сотворение. В принципе, это действительно первый раз, и второй раз оно как бы подробнее описывается сотворение. Сотворено в 6 дней и освящено 7-м днем. Вообще создан на земле владыка человек. Это часть Библии торжественная, величественная, и она заканчивается весьма хорошо. Все, что Бог создал, весьма хорошо. Теперь третье. И четвертая книга «Начало зла», «Грехопадение», 3-4-5 глава. Это печальная, трагическая часть. Человек, земной владыка, вышел из-под повиновения небесного владыки. Так мы можем сказать, да? Но он не сам восстал против Бога, а он был соблазнен. И поэтому остался шанс или возможность его спасти. Если Люцифер, он восстал сам, и спасения ему нет, потому что зло родилось в нем. А человека соблазнили, он тоже восстал. Но так как он извне соблазнен, то для него остался возможность его спасти. И дальнейшее нам раскрывается эта история, как спасение человека. Вообще начало греха и отпадения от Бога, как бы, в чем начало начиналось? Что человек перестал верить Богу и перестал верить в его любовь. Ведь когда змей говорит, спрашивает, что нельзя ни от каких деревьев кушать? Да нет, от всех, кроме одного. Он говорит, вот самого главного и самого хорошего Бог вас оградил. Вот если бы вы от этого поели, вы были бы как боги. Вообще искушение дьявола всегда, он заостряет внимание, что нам Бог не дал, и говорит тебе, самого главного не дал Бог, поэтому он тебя не любит. Имел недавно беседу с одним молодым человеком. Он уверовал, покаялся, и жена его бросила, оставила. И вот прошло несколько лет, мы с ним беседуем. И он говорит, я сейчас уже ничего у Бога не прошу, я вообще не верю, что меня Бог любит. Но я, говорит, так сильно молился с постом, чтобы жена не подала на развод. И мы, значит, и там мать, еще кто-то молились. И все-таки это случилось. Я понял, что Бог меня не любит. Вот смотрите, в чем искушение. Он был вообще в Казахстане жил, бедно жил, плохо, да? Сейчас он все имеет. В церкви находится, материально обеспечен. Но ему кажется, самого главного, самого ценного Бог у меня забрал. Жены нету, не дал, не сделал Бог. и все, и обида на Бога. Вообще, в чем заключается отпадение от Бога? Человек, проходя испытания, по искушению от дьявола, думает, что Бог меня не любит, потому что Он мне не дал самого важного. Все остальное не имеет ценности. Все деревья я могу есть, а вот от этого дерева нельзя. Значит, первое, что неверие в любовь Божию, а второе, вообще неверие в Слово Божие. Нет, не умрете. И Ева поверила, что не умрет, иначе бы она не прикоснулась. Она поверила, что нет, смерть не последует. И теперь, вот так человек отпал от Бога. Неверием в Бога, Слово Бога, не в Бога, Бога она признавала, в Слово Бога и неверие в любовь Божию. Нам, чтобы вернуться к Богу, нам путь вообще человечеству, всем потомкам Адама один. Поверить Слову Бога и поверить в любовь Бога. Поверить Слову Бога, это вот она у нас писанное слово. Но надо поверить, что это слово ко мне. Если я буду верить, что Христос спаситель людей, но не мой спаситель, что Он не за мои грехи, то мне это не поможет. Написано, ибо надобно, без веры угодить Богу невозможно. Но надобно, чтобы всякий приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Значит, если я буду искать, Он меня любит, Он меня воздаст. Значит, возвращение к Богу, верить Слову и верить в Его любовь. Мы, когда поверили этому Слову, приняли, что Христос за меня умер, покаялись, мы вернулись к Богу, да? Пережили радость. Так что вот это один путь для всех потомков Адама. Поверить Слову Бога и поверить, что Бог нас любит. Теперь дальше. Две истории грехопадения у нас. Первое – это Адам, падение Адама и Евы. Второе – братоубийство. Первое заключалось в слове «Адам, где ты?». Второе – «Где брат твой?». Вот это, так сказать, потеря с Богом и потеря с человеком. В братоубийстве Каина просматривается желание возвыситься над другим. Затем в 5 главе описано потомство Каина. И можно так сказать, в этих потомках, это в 4 главе, это конец 4 главы, описывается, как потомки Каина, в общем так, потомки Авеля, или Сифа, можно сказать, они приняли, что Бог их так, они отпали от Бога, ищут милости у Бога, Авель жертву приносит, да? А потомки Каина, ну раз так, нам надо жизнь устраивать и без Бога. Пойдет. Надо теперь просто улучшать жизнь. Изобретают инструменты, начинают ковать медь, музыку себе создают, женщины, наслаждения. Можно жить и так, можно жить и без Бога. И начинается, значит, жизнь безбожной такой цивилизации. Собственно, она сегодня проявляется тоже. Жить без Бога можно. У нас у человека есть способности, достаточные, чтобы жить в наслаждении. Но это обман. Затем в 5 главе описывается потомство Сифа, которое осталось в зависимости от Бога. Там начали призывать имя Господне, первый человек, который угодил Богу или ходил перед Богом, Енох и так далее. Теперь начало судов Божьих. Это 6, 7, 8 и 9 глава. Это суды Божьи. Ну, я думаю, одна такая мысль. Здесь открываются принципы суда Божия. Вообще, на чем построен принцип суда Божия? Бог сначала ничего не делает, не предупредив. Суд Божий всегда с предупреждения человека. Это очень важно, что не так внезапно постиг, он человека предупреждает. Затем ждет меры наполнения грехов. Это в Ноевом потопе, это у Содома и Гоморры, это у этих народов, населяющих Палестину. Почему Бог не сразу карает? Он ждет, когда мера его беззакония наполнится, созреет человек для суда. И третий принцип, он всегда дает возможность спасти. У него всегда есть путь, пока суд не совершится. Всегда есть возможность спасти. Но люди пренебрегают этим и поэтому подвергаются суду Божьему. Можно сказать, в потопе новое начало. Можем сказать так? Древнее не прошло, и Бог новое начало положил. Это Борис Яковлевич рассказывал, что он сидел, и кто-то из заключенных такую мысль высказал. Говорит, слушай, если бы я был на месте Бога, я бы уничтожил всех и с новой пары бы создал, значит, людей. Он Библию никогда не читал. Он говорит, слушай, этот опыт уже пройден. Уже была хорошая пара. А вообще, кого ты в эту пару рекомендуешь? Себя, что ли? Ну и тут он задумался, правда, где же такую пару-то взять? С чего бы начинать-то заново? Получается, оно действительно так. Ну, я уже не буду дальше останавливаться. Суд над, над непочтением родителей, хотя можно на этом тоже остановиться, да? Как непочтение к родителям, как было наказано? На многие поколения проклятие отразилось. Он просто посмеялся над отцом. Притом, отец действительно поступил плохо. Напился вина и там лежал. И как оно оказалось? Все-таки почтение к родителям, это заповедь Божия, это воля Божия, чтобы оно было. Затем Вавилон. Вавилон, это можно сказать, восстание против Бога, коллективное, сообщество, содружество против Бога. Это не один человек не страшен, а когда коллектив, когда они вместе собрались и против Бога пошли. Поэтому Вавилон, это всегда союз людей против Бога. Он в развитии идет. Это первый Вавилон, потом второй Вавилон, когда во времена Навуходоносора, и будет и последний Вавилон, когда мир объединится весь против Бога и пойдет против Бога. Итак, мы видим вот начало, начало Вавилона, все, все в Библии, начало, и там можно хорошие, важные уроки получить. Теперь мы переходим к этим трем личностям. Значит, Авраам, я не знаю, насколько мы можем подробно пройти, потому что и не перегрузить и Иакова, и Иосифа. Я думаю, мы просто пойдем по главам и докуда дойдем. Кончим Авраама, может быть, это будет и достаточно, потому что более подробно мы не сможем. Я думаю, вы можете листать Библию, потому что я на каждой главе хочу коротко остановиться. Там-то у меня все это записано, но нечитаемо, можно сказать. Вы тоже можете сказать, что работа проделана какая-то. Значит, Авраам. Тема оправдания по вере. 12 глава. Зарождение веры. Я хотел бы даже прочитать. Это такой важный момент. Бытие, 12 глава. Первый стих. «И сказал Господь Аврааму». Четвертый стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Что такое вера? Вера в Бога, или как зарождается вера, не приходит от того, что я буду умный человек, мыслит, в библиотеках ищет или еще что-то. Вера в Бога рождается всегда, когда Бог говорит, а человек откликается. Инициатор веры Бог, а человек, принимая, поступая так, он живет верою. Вообще, это вопрос очень... Мы, может быть, его еще когда будем это Иова разбирать. Вера есть осуществление ожидаемого. Вера не есть уверенность в ожидаемом, а осуществление. Она реализует ожидаемое, помогает встать в должное состояние перед Богом, положение, и тогда Бог может осуществить, что Он хочет. Ну, ладно, мы не будем на этом подробно останавливаться. Значит, дальше в 12 главе описывается, что пошел Авраам, пришел в эту землю, которую ему Бог куда его призвал. Шел он, не зная, куда идет, доверился Богу. Это истинная вера, это доверие. Но когда он дошел до обетованной земли, пришел туда, там начался голод. Как понять это? Бог обещал ему землю хорошую, а там голод. И вот тут было испытание веры Авраама нуждой, бедствием. Как он среагирует? Если бы Авраам пошел назад, он бы показал свое неверие. Я разочаровался. Но он не пошел назад. Если бы он остался там жить, он бы показал свою большую веру. Раз Бог мне сказал, это моя земля. А у него полувера. Я пойду, поживу в Египет, подожду, когда голод кончится, и потом вернусь. Это... И там очень сильно проявляется такое полуверие. Он же и говорит, Сара, ты ради меня, пожалуйста, скажи ложь. Да? Ну, это не ложь, это полуправда. Вот такое он не выдержал, можно сказать, этого экзамена. Бог его сохранил там, в Египте. Затем идет следующее испытание веры. Это материальным благополучием. Интересно, сначала нуждой, потом благополучием. Это он стал, там прямо написано, Авраам был весьма богат. И Лот, у них там ссора началась у пастухов. Как поступает Авраам? Он Лоту говорит, иди, куда хочешь ты, а я пойду в другую сторону. Я думаю, там видно, что он испытание, он не привязан к материальному. Ему отношения с, между людьми гораздо важнее денег, или овец, или все. Он говорит, пожалуйста, давай только ссоры между нами не будет, мы с тобой родственники. Затем, помните, когда Лот, он не выдержал Лот испытания материального, он сильно привязан был, он пошел в Содом, все. Но потом война началась. Кедорлаомер, царь, напал, пленил и Лота, все, Бог его защитил. А потом в конце, когда победой возвращается Авраам, его встречает царь Содомский. И говорит, ладно, имущество твое забирай, а люди себе. Авраам говорит, ни нитки, ни ремня. Я только буду брать то, что Бог мне дал. А из твоих рук мне ничего не надо. Я думаю, испытание благополучием Авраам выдержал блестяще. Он действительно материально его не держало. Ни нитки, ни ремня мне не надо. Мне важнее отношения с Богом и отношения с людьми. И после того, как он выдержал испытание, явился Мелхиседек, священник, да, образ Иисуса Христа, и благословил, хлеб и вино дал, и благословил Авраама. Но время шло, и Авраам приуныл. Вообще прошло примерно, считается так, 11 лет. Вот, ну я представляю, Бог обещал ему сына. Но он думал, на следующий год сын должен быть, да? Год прошел, его нет. Но тогда, может, на следующий год его опять нет. Третий год, четвертый год, пятый год, шестой год. Ну, представьте себе, 10 лет и никаких признаков. Ну, это в уныние, я думаю. И, похоже, Авраам был в большом унынии. И ему тогда Бог явился и сказал, не бойся, Авраам, награда твоя велика. 15 глава. Я твой щит, награда твоя весьма велика. И вот он говорит, самое важное, 6 стих. Авраам поверил Господу, да, он ему, выйди вон, и посчитай, посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь счесть. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Он посмотрел на небо, и поверил, что так и будет. И это вменилось ему в праведность. Получается, здесь впервые открывается, как стать праведным человеком. Не за добрые дела, не за то, что он чем-то отличался милостыней или еще что-то, или безгрешный был, а за то, что он поверил Богу. И это вменилось ему в праведность. Это Павел, апостол, сильно открывает, что праведность – это оправдание перед Богом по вере. Вообще, можно так я себе представляю картину. Унылый Авраам ходит. Он действительно, ну нету, не исполняется Божье Слово. Ночью он вышел, поверил Богу. Утром, наверное, Авраама увидела Сара. Что случилось с ним? Почему он такой веселый ходит? Почему он такой бодрый ходит? Он вчера такой понурый ходил, все. Он поверил Богу. Ничего не изменилось. Обстоятельства абсолютно не изменились. Авраам стал бодрый и радостный, потому что он поверил Богу. И это вменилось ему в праведность. Там он получает обетование о будущей земле в 15 главе. Затем идет 16 глава. Это история с Агарью. Я бы так назвал, колебания веры. Там он у меня так и написано, мы уже выключили, все равно ничего читать не можем, да? Ну, может быть, и не надо. Я думаю, так мы примерно представление имеем. Значит, история с Агарью, колебания веры. Ну, прошло 16 лет. 15 лет прошло. Никаких изменений. И Сара начала ему говорить, что надо что-то делать, Авраам. Но она же не имела откровения от Бога, это Авраам имел. И она инициатор была этой истории. Но а потом, когда это все не понравилось, как развернулось все, да, помните, она говорит, Авраам, в обиде моей ты виновен. Я думаю, интересно так сказала, да? Почему в обиде ты виновен? Ведь ты сама все это затеяла. Но в обиде виновен, потому что ты... Ты имел откровение от Бога, и ты должен был держаться, а ты его не держался. Итак, колебания веры. Вообще можно было так сказать, попытка помочь Богу плотью. Если мы колебания такие проявляем, мы хотим как-то помочь Богу. Нам не надо, Бог сам достигнет. Затем идет печать веры в 17 главе, обрезание. Оно дано как печать веры. Но я только некоторые моменты. Она на теле дана. Она не видна для других людей, она только перед Богом и на всю жизнь давалась. Это печать веры. 18 и 19 глава, она нам открывает служение веры. Вот. 18 и 19 глава, служение веры. Ну, служение в чем заключалось? Помните, как он встретил трех ангелов? Послужил им. Получил обетование, что на следующий год сын будет. А потом, когда узнал, что идет суд, идут суд над Содом и Гоморой, то он стал ходатайствовать за Лота. И ходатайство увенчалось успехом. Город хоть не был спасен, но Лот по вере, по просьбе Авраама, он был спасен. Не по своей вере, а по вере Авраама, по его ходатайству. Значит, вера, когда истинная вера, она служит ближним и служит им во благо. Затем идет 20 глава. Сомнение и защиты веры. Он еще раз заколебался. Это история с Авимелехом. 21 глава. Исполнение веры. Ответ. Родился Исаак. А что означает имя Исаак? Кто помнит? Смех. Это радостный смех, да, торжественный смех. Ну надо же, у столетнего старца, 100 лет старичку, сын родился. А ей 90 лет. Это смех, но это смех радости, смех восторга, смех удивления, что может делать Бог. Поэтому такое интересное название смех. И там описывается, что жизнь Авраама в благополучии проходит. Даже Авимелех приходит, говорит, с тобою Бог, это я видел, давай заключим союз. Получается, Бог, ну, Авраам достиг ответа. Сын у него есть, благоденствие есть, все. Ну, а затем еще одно испытание, 22 глава Бытие. Это вера, достигшая совершенства. Это история, как он Исаака приносил в жертву. Вообще, Библия говорит, он его принес в жертву. Не хотел принести, потому что Библия рассматривает, что он принес. Ну, вообще, если бы у Авраама не было опыта прошлой веры, если бы он не научился так долго ждать, получать ответы, наверное, он никогда бы на такой подвиг не решился. Но прошлая жизнь и прошлый опыт его хождения с Богом помог ему, его вера достигла совершенства. Во что он поверил? Он поверил, что Бог воскресит из мертвых. Никогда до этого люди не воскрешали из мертвых. Но он посопоставил. Бог обещал мне благословение в этом сыне. Сейчас он мне говорит, что ее надо в жертву принести. Значит, он воскресит его из мертвых. И пошел с такой верой, необычной, удивительной верой, пошел на море, на гору Мория. И, значит, его вера достигла. Вера воскресения мертвых. 23 глава. Завершение веры. Смерть Сары. Это как раз пещера, которая... Но это вера в будущее. Вот то, что он хоронит свою возлюбленную, значит, он верит в воскресение мертвых. Затем 24 глава. Это вера, переданная другим. Его слуга Елиезер, когда идет искать жену, он проявляет большую веру, да? Значит, вера, она передается. Если она настоящая вера, она передается детям, она передается живущим дома. Но это только подлинная вера передается, вера Божья. И 25 глава, с 1 по 18 стих, осуществление ожидаемого. Ну, это мы новозаветнее понимание, но а как Павел говорит, они искали города, художник и строитель которого Бог. И поэтому они жили в шатрах, и Иаков все, и когда он закончил его жизнь, значит, его вера осуществилась. Осуществление ожидаемого, смерть. Я думаю, что мы не будем проходить подробно также историю Иакова, потому что там вообще тоже каждая глава отражает определенную борьбу, уроки. Там и борьба Иакова, и правильная борьба, и неправильная борьба, и сыновей, когда они боролись за Дину, и жен, когда они боролись за сыновей, за рождение сыновей. Все борьба и борьба и борьба. Но эта борьба в конечном итоге завершается, когда Иаков перестает бороться против Бога, отстаивая свои интересы, а становится на сторону Бога, и борьба продолжается уже с Богом. Это когда ему бедро Бог сломал, тогда он приходит. И вообще, до этого он был, вообще так интересно, он
Иаков, потом Бог его называет Израиль, и только после того, как он, по-моему, Виньямин у него родился, в Библии он остается только Израиль. Вот так интересно. Сначала он Иаков, потом то Иаков, то Израиль, то Иаков, то Израиль. А после Виньямина рождения только Израиль упоминается. Но я думаю, точно наша жизнь. То мы плотские, потом мы, когда мы возрождаемся, мы то Иаков и то Израиль, то Иаков, то Израиль у нас. А потом только в какой-то момент можно сказать, что почти всегда Израиль. Духовная жизнь действительно имеет в нашем сердце полную победу. Вот на примере этого человека, как эта борьба и как она чудесно все-таки закончилась, да, благословением, которым он завершает. И последнее, тоже я не буду подробно останавливаться, история Иосифа, там тоже вот эта страдающая любовь. И там весь отрезок, он весь о любви. Страдающий Иосиф, там о Фамаре история, но это же тоже страдающая любовь. Страдающая верность даже. Поэтому вот эта часть, она действительно о страдании. И о страданиях любви. И когда он предан братьями, это, можно так сказать, образ того, как плотские христиане гонят духовных христиан. Братья ненавидят Иосифа, потому что он духовный человек, потому что он с отцом в тесных отношениях. Сегодня точно христиане плотские всегда будут преследовать духовных людей. Им не нравятся их отношения с Богом тесные, близкие. Им кажется это крайне фанатично, и они всегда будут преследовать. Когда речь идет с женой Потифара, там искренняя и ложная любовь показана. И это больше показано отношение с миром. Мир предлагает любовь, дружбу, и когда это отвергается, тогда он становится врагом, и он преследует христиан. Ну и затем эта страдающая любовь возвышается до управления, достигает, Бог доверяет управление такой страной, какие он реформы проводит. И особенно, когда он поступает с братьями, прослеживается, что тут эта любовь достигла того, он поступает вообще с ними, как бы сам Бог поступал бы с ними, приводя их к покаянию. Такое водительство, мудрое водительство, как привести братьев к покаянию. Хотя он их горячо любил. Когда он открылся, как он зарыдал и плакал. Он любил своих братьев, но он сдерживал свою любовь, поступал с ними сурово, жестко, ведя их к покаянию. Точно Бог с нами так поступает. Он нас очень любит, но когда мы ожесточились, у нас какой-то грех, Бог поступает с нами сурово, пока не приведет нас к покаянию. А потом получается благословение и радость. Ну и завершается это, что вера или любовь, она простирается в вечность. Он умирает и завещает, что кости мои перенесите туда. Так, значит, мы прошли тоже немножко бегло по книге «Бытие». Ну, я думаю, так вот урок этих обоих книг, или, значит, первой части у нас было, что царство, владычество Божие, а второе – народ Божий. Я думаю, вот эта тема у нас важна. Мы новозаветний народ Божий. Насколько наша вера, наша борьба. Нам нельзя, не надо унывать. Борьба наша будет продолжаться. Но нам надо не против Бога бороться, отстаивая свои позиции, а на стороне Бога быть, чтобы бороться, защищая от греха, значит, и служа Богу. И также мы должны явить эту христианскую любовь. Вот про Иосифа, кажется, как христианин поступает, правда, да? Вот никакого изъяна, истинно высшая степень любви. Если бы мы могли вот такую любовь иметь, может быть, иногда сурово, но иногда нежна, но главное, она действительно безмерно любит всех и врагов. Я думаю, может быть, мы помолимся еще в заключении так. И кому были какие мысли ценны, Дух Святой кому-то что-то говорил. Я много тем мы затрагивали. И думаю, что кто-то, что-то моему сердцу было, каждый может сказать. Может быть, выразим мы это в молитве, и так мы закончим нашу сегодня первую часть. Помолимся. Аминь.